В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Февраля 2021 года, вторник, 12 часов дня в Москве. С вами в прямом эфире, как всегда в это время, Василий Ласточкин. Второй день второго месяца года. Вот, мы с вами подходим к концу, на мой взгляд, интересной она получилась, эта серия передач, посвященная разговорам о духовном сообществе. Мы вместе с вами, я напомню, читаем первое и второе послание Коринфянам апостола Павла. И вот сегодня у нас предпоследняя передача. После следующего вторника мы начнем большую достаточно серию передач, посвященную так называемым малым пророкам. И вот сегодня мы поговорим с вами об очень интересной вещи, о немощи. Но, конечно, не просто о немощи как таковой, как в широком, так и в узком смысле этого слова. Мы будем говорить о немощи в контексте силы Господней. Потому и будет наша передача называться сегодня как, вот, как бы это получше выразиться, мы будем говорить о сочетании силы и немощи. И передача у нас сегодня так будет называться: «Укрепляющая сила и удручающая немощь». И вот с чего я начну. «Но пусть на дне мира, среди семи грехов, уж лучше стыд Адама, чем милости ваша Богу». Так Гилберт Кит Честертон в своей замечательной совершенно поэме «Баллада о белом коне» утверждает одну очень важную истину. На мой взгляд, она очень важна. Уж лучше быть слабым в праведной вере, чем сильным в нечестном зле. Мы с вами в прошлой передаче говорили о рыцарях духа, говорили о благотворительности, которая становится следствием покаяния, да, вот это благодеяние, которое исходит из покаяния. Потом мы с вами перешли к разговору о войнах света, о стратегии и тактике. И в прошлой передаче мы с вами говорили о методах тьмы, о технологиях обмана, которые все время меняются, и о том, как легко быть обманутым. Вот сегодня мы с вами поговорим о том, как нам устоять, как там написано, как пишет апостол Павел к Ефесянам, устоять в день злой. Ведь мы живем с вами в мире, в котором присутствует постоянно или добро с кулаками, или зло с щедрыми подарками. И вот они гуляют по свету, это добро с кулаками и зло с бесплатным сыром в мышеловке. И в этом смысле нас с вами не может не удручать наша немощь, наша слабость. И нас, конечно, не может вместе с тем не вдохновлять сила Господня. Потому что, конечно, финал, вывод, к которому приходит апостол Павел, именно он для нас здесь, вот в этой потрясающей совершенно 12 главе 2 послания Коринфянам, является главным. И вот сразу предварительно скажу, что, конечно, когда речь о войнах света, мы с вами призваны все быть искорками света и в этом мире, как и, наверное, крупинками соли для этой земли, то в этих схватках, в этих битвах с тьмой, в этих конфликтах тьмы и света внутри человека, поражения в битвах, они неизбежны. Но при этом остается неизменным и непреложным один факт. Факт победы света над тьмой. В это мы должны верить непреклонно. Потому что этот свет, свет Иисуса Христа во тьме светит, и тьма не объяла его. И как бы ни надбивалось добро с кулаками, как бы ни изощрялось зло с его щедрыми взятками и подарками, мы, даже проигрывая в этих битвах, верим в победу в войне. Апостол Павел здесь, в этой главе, дошел до самого предела. Он обнажил себя, свою душу, так, как никогда и ни перед кем больше ее не обнажал, во всяком случае, в своих посланиях. И я думаю, здесь очень важно понять, что в этих словах, помимо того, о чем они говорят конкретно, касаясь апостола Павла, который сразу же с первых строк говорит, мне хвалиться не полезно, потому что если я начну хвалиться, то мне очень много что есть вам рассказать, и он это говорит. И вот сразу развеивается иллюзия определенная. У всякого, кто хочет служить свету во всех смыслах этого слова. Это иллюзия или мечта, если хотите, о собственной неуязвимости. Мы уязвимые люди, слабые, немощные. Вот Иов в своих воплях к Богу говорит, что же я, во мне есть разве твердость железа, меди? Разве я камень? Я же ведь живой человек со всеми своими слабостями и немощью. И поэтому вот эти попытки стать неуязвимым, они больше относятся к иллюзии мечты, потому что неуязвимость – это почва очень зыбкая. Знаете, бывает такая у молодого бойца, я в армии когда служил, это такая вера в свою неуязвимость. Мол, все пули мимо меня пролетят, а если и ранит меня, то легко. Эти иллюзии в первый же день битвы, как правило, развеиваются. И в этом смысле апостол Павел, конечно, прав. Хвалиться и в самом деле не полезно. Не полезно нам хвалиться, потому что, ну, правильно сказал Данте, стоит на него сослаться в своем знаменитом произведении «Божественной комедии». Он так говорит: «О род людской, чтобы взлетать рожденный, тебя к земле и ветерки гнетут». Мы часто руководствуемся какими-то порывами. Мы можем быть захваченными энтузиазмом, который зовет нас на смерть ради правды. Но мы далеко не всегда готовы жить во имя Христа. И снова повторюсь, апостол Павел прав. Хвалиться не полезно, и это еще мягко сказано. Потому что почему? Да потому что никакие успехи, которых мы, конечно же, достигаем каких-то в этой жизни, каждый из своих, не могут оправдать факта нашей слабости, уязвимости и немощи. И вот, обнажая свою душу, апостол Павел говорит об откровениях. Пожалуй, нет, не было человека в истории христианства, в ком Христос не открылся бы с такой силой и с такой ясностью. Две трети Нового Завета. По сути дела, будущее богословское уж точно всей церкви определил этот человек своей жизнью, своими посланиями, своим общением, своим, я не побоюсь этого слова, духовным подвигом. Потому что он был настоящим подвижником, человеком, который двигал что-то в умах людей. Вот что такое подвижник. Человек, посредством которого, как сосуда, освященного Богом, Господь творил удивительные вещи в жизнях людей вокруг него. И вот я позволю себе зачитать самое начало этой главы. Не полезно хвалиться мне, бо я приду к видениям и откровениям Господним. И он начинает тут говорить о себе в третьем лице. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет в теле или не знаю, вне тела не знаю, Бог знает. Восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает. Он был восхищен в рае и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться. Собой уже не похвалюсь. Разве только немощами своими. А речь идет, судя по всему, если вспомнить, что речь идет о том, что было 14, за 14 лет до написания апостолом Павлом это послание, о том, как мне кажется, что с ним произошло в Листре. Дело в том, что когда он был в этом городе, его очень жестоко побили камнями. Так сильно побили, что думали, что он умер. А может быть, он и на самом деле умер. Может, это была клиническая смерть, нам неизвестно. Лука в книге «Деяний» это довольно скупо описывает. И вот думая, что он умер, его выволокли за город и бросили там, почитая уже его за труп. И он потом ожил. И вот мне кажется, именно этот период, в котором, если так выражаться языком образным, находился между жизнью и смертью, он и испытал то, о чем он говорит. Причем, обратите внимание на его скромность. Он не знает, в теле ли мне тело. Было ли это только его сознание, которое переместилось туда, в другое вечное измерение? Или он целиком туда перенес? Он себе в этом отчет не отдавал. Если говорить более таким сухим языком, вот у него был этот опыт сверхъестественного, причем в самом высшем и точном смысле этого слова. Но он не желает этим хвалиться. И дальше он переходит к одной очень важной вещи. Чтобы я не гордился чрезвычайностью откровений, чрезвычайным характером того, что и как Господь открывал ему и в нем. Дано было апостолу Павлу жало плоти. Знаете, такое вот лекарство от гордыни, как он сам в каком-то смысле утверждает. Жало плоть демон, который его все время удручает. Ангел сатаны, специальный его посланник, представленный к апостолу Павлу. Здесь слово «удручать» русское переводит одно очень интересное греческое слово. Это, оно использовалось для описания того, как Христа били по щекам кулаком. То есть буквально он ощущал эти удары, демонические удары по лицу, которые его удручали, в смысле унижали. Оскорблять. Мы никогда не узнаем, в чем состояла суть этого жала по плоти, каковы были внешние проявления этого, была ли это болезнь физическая, был ли это какой-то духовный недуг, кто-то считает, что это был какой-то грех. Не в этом дело. Это было жало. Жало, которое не позволяло самолюбию апостола Павла торжествовать над целью и смыслом своего призвания. Вот так вкратце мы положили начало этому разговору для того, чтобы подчеркнуть, что вряд ли когда-нибудь для человека, который призван быть слугой света, добро в его жизни обретет кулаки. И часто, ох, как часто, зло будет уязвлять такого человека, нанося ему раны, иногда очень глубокие и незаживающие. Вот в послании к Галатам апостол Павел пишет, что он носит на себе язвы Иисуса Христа, как некие знаки и отметки, клейма, если можно так выразиться. И здесь стоит вспомнить нам вот что. Понимаете, духовная жизнь – это жизнь, я убежден в этом, жизнь сознательная, в высшей степени этого слова. Это не какая-то такая, знаете, вот импульсивная жизнь. Жизнь, которая построена на эмоциональных порывах и психологических ощущениях, вовсе нет. Чем дольше живу, тем больше в этом убеждаюсь. Что далеко не всегда важна готовность героически во имя чего-то умереть. Что гораздо чаще важной является способность ради чего-то мужественно жить. И вот эту способность апостол Павел продемонстрировал, что называется, полной мере. Честертон в своем великолепном эссе «Оптимизм Байрона» такую мысль озвучивает, на мой взгляд, не бесполезную для нас сегодня. Тщеславие – это голос из бездны. Вот вдумайтесь. Я думаю, прав был и Оноре Бальзак, который сказал, что если ты хочешь стать большим человеком или богачом, разве это не значит, что ты сознательно соглашаешься на то, чтобы лгать, сгибаться, ползать, снова выпрямляться, льстить и притворяться. Видите ли, успех добра с кулаками, равно как и зла с бесплатным сыром в его мышеловках, он всегда именно такой. Путь к нему именно так пролагается. И поэтому для воина света, для рыцаря духа, о которых мы так много говорили, самодостаточность исключена. Уверенность в себе до конца невозможна. Неуязвимость – иллюзия. И вот сказав о том, что духовная жизнь – это жизнь в высшей степени сознательная, я больше скажу, источник ее находится за пределами нашего сознания. Вот почему мало у кого, давайте положим руку на сердце, возникает откровенное желание повторить жизнь апостола Павла. Оно, если и есть, то в большей степени неосознаваемо. Смотрите, ведь он написал об этом в 11 главе, мы говорили, как, сколько раз его били, унижали, оскорбляли, каким трудностям и опасностям он подвергался даже с точки зрения чисто внешних обстоятельств. Скорби, испытания. Почитайте 7 главу послания к Римлянам. «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела греха и смерти». Но посмотрите, как точно он выбирает слова для описания откровений, которые ему даны. Они чрезвычайны. И вот дань ему, апостолу Павлу, как в Елизаветинском тексте говорится, не просто там ангел сатаны. «Дадися мне пакостник плоти, ангел сатанин, дами пакости делает, да не превозношуся». Вот как. Потрясающе апостол Павел описывает этот опыт жала плоти. Я иногда думаю, вот почему-то мне прямо сейчас в голову мысль пришла, я думаю, стоит ее озвучить, что слава Богу, что мы немощны. Потому что думаешь, если были бы мы сильны, каких бы страшных дел мы ни наворотили. И неудивительно, тут русская поговорка будет к месту, что бодливой корове Бог рогов не дает. И здесь еще одна мысль, которая тоже не может быть лишней, на мой взгляд. Рано или поздно, когда мы служим Богу или какому-то делу себя посвящаем, важному, нужному, полезному, в самом правильном смысле этого слова, мы начинаем понимать, во всяком случае, должны, наверное, начинать понимать, что Колумб не может быть больше Америки, которую он открыл. Что апостол Павел не может быть больше Христа, которого он проповедует. И с какой бы силой Христос не открывался в нас, нам, у нас всегда будет возможность вспомнить о своей немощи, о своей слабости, о своей уязвимости. И стоит предположить, стоит, я думаю, особенно сегодня для современного религиозного сознания, которое ищет безболезненного счастья, да, вот как, такая вот волна идет сейчас, это ведет к тому, что, наверное, в жизни верующего человека всегда будут проблемы, с которыми он не сможет справиться. Каким бы искренним и преданным слугой Христа он не был на самом деле. Сразу хочу оговориться, это вовсе не значит, что мы всякий свой грех должны оправдывать фразой апостола Павла о жале плоти. Любую дурную привычку, ну и так далее, да, свой скверный характер. Нет, 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 это не жалоба плоти. Есть супруги такие нерадивые, которые считают, что им супруга дана как жалоба плоти. Это тоже в корне неверно. Супругу мы убираем сами, обстоятельства тоже во многом, как и привычки, к которым мы привязываемся. Нет, нет, жалоба плоти – это что-то, что мы не выбираем. И оговорюсь, крепкая, сильная воля – это не недостаток. Но все-таки согласимся, в этой иерархии ценностей чистая вера выше сильной воли. Вот почему Честертон прав в своей удивительной поэме, балладе о белом всаднике, о белом коне. Пусть, говорит он, мы на дне мира, пусть мы не достигли высот человеческого успеха, пусть мы среди семи грехов и подвержены им и слабостям. Но лучше стыд Адама, чем милости ваших богов. И дело тут вовсе не в том, что апостол Павел, знаете, сдается на милость побеждающего, удручающего посланника тьмы, который бьет его по лицу кулаками. Нет. А в том, что он принимает на веру условия, при которых сила Божия по благодати, абсолютно не зависящая от заслуг человека, совершается в немощном человеке. В этом подвиге, который очень зрительно может быть похож на прорастание слабого ростка травы сквозь асфальт, уж точно заслуга никак не может быть приписана самому ростку. Какая-то сила толкает его сквозь толщу земли. Говорить, знаете, об этих вещах всегда трудно, не рискуя быть неверно понятым. Но говорить о них надо, потому что у любого солдата должны быть развеянные люди. Должны быть. Без этого никак нельзя. Поэтому, не принимая свою слабость легко и безответственно, мы все-таки, соглашаясь с ней, развеивая иллюзии по поводу своей неуязвимости, мы все-таки опираемся не на нее, а опираемся мы на силу благодати Господней. Очень часто человеческое «не могу», «не могу больше терпеть», «не могу дальше идти», «не могу еще что-то делать», оно ведь что делает? Оно разбивает вот все вот эти наши тщеславные амбиции и начинает действовать сила Божья благодать. А потому скажу легкомысленно, наверное, Хвала тебе, немощь человеческая. Без тебя, без этой немощи, мы будем приписывать все чудеса и дела самим себе. И я уверен, что ни один человек, в духовном смысле этого слова, достигший хоть чего-то в этой жизни, если он честен до конца, не сможет никогда сказать, что то благо, которое внутри него есть, то добро, которое он вершит, может быть, внешне, достигнуто им самим. И вот эта немощь, в которой совершается тайна благодати Божией, это то, что мы смиренно принимаем, с одной стороны, но то, с чем мы никогда до конца не можем согласиться. Как не можем мы согласиться никогда с человеком, который бьет нас по лицу, даже если он сильнее нас, а у нас, кроме всего прочего, и связаны руки. А именно вот это ощущение, мне кажется, передает апостол Павел в своем послании, втором послании к Коринфянам, 12 главе. Понимаете, вот эта сила духа, где как бы друг с другом встречаются и чрезвычайность открытого, и удручаемость ощущаемого нами. И апостол Павел честно говорит, трижды он просил Бога это жало удалить. Но Господь ему ответил, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И Павел говорит, я буду хвалиться своими немощами гораздо охотнее, чем своими откровениями, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему, говорит он, я благодушествую в немощах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, когда я бессилен, уязвим, слаб, тогда силен. Понимаете, здесь, вот когда мы слышим слово «чрезвычайный», опять возвращаясь к откровениям, я, ну, как человек, выросший в советские времена, вспоминаю чрезвычайную комиссию ЧК, чрезвычайное положение, да? То есть это время чрезвычайное, это всегда, когда ситуация возникает совершенно неординарная. Когда полномочия даны чрезвычайные кому-то. И вот посмотрите, как открытое апостолу Павлу в его немощном глиняном сосуде, мы с вами говорили об этом, читая 4 главу 2 послания, как оно очищается от всяких попыток претензий человеческой заслуги. Я думаю, именно в этом вот главное здесь вот эта нота, которая звучит в апостоле Павле, это торжество духа посреди немощи плоти. Давайте мы на буквально пару минут прервемся с вами на рекламу, дорогие слушатели. Оставайтесь с нами, я немножко переведу дыхание.
В эфире Радио Телс «Квинтэссенция».
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Второе февраля 2021 года, еще раз повторюсь, вторник, второй день второго месяца года, и мы с вами читаем второе послание к Коринфянам, 12 главу, и говорим об укрепляющей силе и удручающей немощи. С вами в прямом эфире Василий Ласточкин, как всегда, по вторникам на это время. Итак, возвращаясь к жалобу плоти. Возвращаясь к чрезвычайности откровения, еще одно замечание. В чрезвычайном, в чем бы оно для нас ни заключалось или для других, никогда нельзя преувеличивать свою роль, потому что это опасно. Апостол Павел мог, наверное, я так допускаю эту мысль, если бы не жало во плоти, приписать чрезвычайность себе, каким-то своим особенным качествам, заслугам, достижениям. Знаете, как люди очень часто, чего-то достигшие в этой жизни, почему-то абсолютно убеждены, что 100% заслуга это принадлежит им. А это ведь далеко не так. Чем старше мы становимся, тем больше мы понимаем, какую роль играют случаи в нашей жизни, обстоятельства, помощь людей, много чего разного. Поэтому успех – это такая штука хрупкая и ненадежная. Больше того скажу, вряд ли стоит нам, и очень много было попыток, особенно в так называемые предшествующие темным векам период истории церкви, когда люди, прочитывая вот это послание апостола Павла, особенно слова, касающиеся посещения третьего неба, начинали, что называется, на свой лад воспроизводить такое вот представление о духовности, в котором человек как бы абстрагируется от реальной жизни, ну, витает в облаках. Сразу хочу оговориться. Здесь Павел говорит не об этом, в 12 главе, второго послания к Коринфянам, первой половине части. Вот почему чудо в каких-то чрезвычайных обстоятельствах и ситуациях, чрезвычайный характер того, что открывается Богом в человеке в этих ситуациях, никогда нельзя приписывать ни ситуации, ни человеку. Видимо, существуют такие сочетания факторов, извините меня за такой вот язык, да, при которых человек может воспринять то, что Бог ему открывает. Мы в бедности узнаем себя, жизнь и многое другое гораздо лучше, чем богатство. В болезни, в удручающих обстоятельствах человек больше открыт вечному и духовному. Потому что ведь и праведник, спаситель, когда говорит, что плоть-то немощна, а дух бодр. И, конечно, мы не отвергаем ни возможность чудес, ни их актуальность в какие-то моменты. Смотрите, как редко Бог за всю историю человека пользуется этим. Это во-первых. Во-вторых, понимаете, тут как посмотреть, когда раз трава растет из земли, это тоже чудо. А ведь это каждый день. Восход солнца и пение птиц. Все это в каком-то смысле чудесно. Но вот Леонид Леонов в своем потрясающем совершенно романе «Пирамида», который стоит почитать, право же, говорит такую странную, на мой взгляд, вещь, но все-таки, мне кажется, уместная. Чудо нужно людям, как хлеб и воздух. Они чахнут без чуда. Порой оно нужнее хлеба. Но это опасная вещь для постоянного хранения при себе. Чудо – это когда ты не знаешь, как это сделать. Слушай, потрясающе сказано. Вот в первых строках этой 12 главы второго послания к Коринфянам Павел говорит, я не знаю как, вот не знаю как, не пойму, не могу этим объяснить. Потому что как только понял, как, это уже не чудо. Вот я думаю, вот эта востребованность чуди, она уместна только тогда, и в этом плане Леонов прав, когда чудо требует человек внутренний, а не внешний. Вспомним с вами последние главы книги Библии или книгу Даниила, в которых чудес для внешнего человека со стороны лукавого хватает. И они, эти чудеса, оказываются ложными знаками, которые уводят людей от истины. Об этом апостол Павел во втором послании Фессалоникийцам пишет. И вот, конечно, что стоит еще сказать о чуде, то, что оно не может быть, да и не должно быть предметом спекуляции. И последнее, пожалуй, что понял, на мой взгляд, апостол Павел, что он пытается донести до своих читателей. Чудо в самом высоком и узком смысле этого слова. Оно не принадлежит сознанию человека. Сознание не может владеть. Вот это чудо, как и откровение, это не то, чем владеем мы. Это скорее то, что владеет нами. И вот вспоминая, если вот снова вернуться к книге Деяний, в которой описан этот случай в Листре, 14 глава книги Деяний, я вам напомню, можете почитать, вот много очень было спекуляций по поводу того, были книги писались, свидетельства людей, которые пережили клиническую смерть. И все это очень так перекликается с тем, что говорит апостол Павел. Но обратите внимание, апостол Павел больше никогда и нигде об этом не говорит. Он не делает из этого пособия по духовной жизни, если уж выражаться так совсем грубо. И вот я думаю, главное здесь – это не то, что пережил, почувствовал, увидел апостол Павел в этих видениях. И даже не то, что он понял для себя в этих откровениях. Он пишет это совсем не для этого. Он пишет, и до нас доходится эхо этих слов. «Я буду хвалиться своей слабостью, потому что, когда я слаб, тогда Господь силен. Тогда и я обретаю какую-то особенную внутреннюю силу. Силу, которая помогает стоять и держать удар, когда нас удручает. Силу и мужество, и мудрость, которые позволяют отвергать весь бесплатный сыр в мышеловках. Силу и мужество, которые отказываются от добра с кулаками, о котором мы в самом начале говорили». И еще одна мысль, которая поможет нам, на мой взгляд, вот в этом противопоставлении укрепляющей силы и удручающей немощи. Даже обладание самым чудесным, добрым и светлым может для нас стать поводом к высокомерию по отношению к тем, у кого этого нет. И эта мысль звучит так, где-то на периферии слов апостола Павла. Очень любопытно, что в Вульгате, в латинском переводе, в переводе на латинский Нового Завета, русское, за русским словом «жало» стоит греческое слово «стимулос». И здесь речь идет о том, что есть особенное действие вот этих демонических сил, которые стимулируют грех в человеке. Потому что мы с вами, вряд ли стоит забывать об этом, живем в теле греха и смерти. Теле, которое апостол Павел в третьей главе послания к Филиппийцам называет уничиженным телом. И силы греха и злодействуют в том числе и в теле, и через тело, через все телесное, физическое, материальное, влияя на все то душевное, чему иногда, чего греха таит, подчиняется наша слабая воля. Воля, которая колеблется, как говорил Данте, которого мы цитировали порой даже слабым ветерком. И вот здесь еще, наверное, стоит на что обратить внимание. Апостол Павел говорит «довольно». «Довольно», то есть «достаточно для нас благодати Божьей». Здесь греческое слово используется, и это не существительное в греческом тексте, это глагол. А это, согласитесь, несколько меняет смысл всей фразы. Благодать Бога достаточна в своем действии. То есть она достигает своей цели всегда. И я думаю, здесь стоит вот о чем вспомнить. Бессмысленно упрекать жемчужину в неполноценности раковины, в которой она растет, из маленькой песчинки превращаясь в потрясающую ценность. Бессмысленно упрекать алмаз в грязности и грубости породы, из которой он добывается. И вот я думаю, вот в это иногда, как у польского поэта, эти знаменитые стихи «Пепел и алмаз», которые в картине Анджея Вайда «Пепел и алмаз» звучат. «А вдруг из пепла нам блеснет алмаз, блеснет со дна своей чистой грани». Вот в этой немощи внешней, в этой удручающей нас немощи, вдруг какой-то силой проявляется сила Господня. В этой тьме вдруг отражается свет, совершенно непостижимый. Подумайте, ведь сокровище могло и не быть. Вот она благодать. Не в каждой раковине песчинка превращается в жемчужину. Но там, где она превращается, знаете, размер, форма, цвет этой раковины уже в каком-то смысле перестают для самой жемчужины, во всяком случае, иметь значение. А благодати довольно. Довольно благодати. Она, если хотите, сама способна довольствовать нашего внутреннего человека. Независимо от того, насколько угнетен, оскорблен и удручен человек внешний. Мы с вами и это уже проходили. Помните, по мере того, как внешний человек тлеет, а внутренний-то обновляется, и потому, пишет апостол Павел в 4 главе 2 послания к Коринфянам, мы взираем не на внешнее время, оно вечно и внутренне. Вот что делает с нами благодать? Она как бы поворачивает наш внутренний взор от себя к свету. Потому что в нашем внешнем человеке тьмы-то еще многовато. И есть за что зацепиться в нас лукавому. Есть что-то в нас, что реагирует на бесплатный сыр в мышеловке. Есть что-то в нас, что стимулирует это добро с кулаками, и мы пытаемся стать выше. Вспомним с вами Раскольникова, что я тварь дрожащая. Вот этот страх перед своей слабостью, он очень часто мешает нам верить. Если быть более точным, он не дает нашей вере очиститься. Очиститься от собственных амбиций. И прийти к тому, о чем апостол Павел говорил в самом начале двух своих посланий к Коринфянам. Глаз не видел, и ухо не слышало, и не приходило то на сердце человеку, что Господь приготовил любящим. И вот я еще раз повторю мысль о том, что тайна здесь, тайна этого чрезвычайного откровения Христа в человеке, это не то, что человеку принадлежит, это то, чему человек принадлежит. И вот подводя итоги вот этой беседы, передачи, я хочу вот что сказать. Понимаете, церковь, представление о которой, в общем, как о духовном сообществе, очень сильно исказилось за последние 100 с лишним лет. Церковь – это сообщество людей, духовное сообщество. Людей, которые живут в духовном присутствии. Они им захвачены. Для них оно является последней, крайней, как говорит Тилек, действительностью. И поэтому оно, вот это духовное присутствие, несет за собой и бесконечно ценный дар вечной жизни, и потрясающе твердый, непоколебимый дар Царствия Божьего, Царства Небесного внутри человека. И вот понимаете, говоря все это, апостол Павел говорит коринфянам, как бы немного пристыжая их. Он писал им, и сейчас повторяет как бы отчасти эту мысль в этой главе, что у вас же нет чего-то, чего вам бы не хватало, у вас все есть. И Павел говорит, и я-то вас не сильно обременял своими проблемами, своими нуждами, но вот пришлось признаться в них. Я ничего, говорит он, никогда не просил у тех, кто мог дать. Но всегда получал помощь от тех, у кого ничего не было. Посмотрите, да, вот как он македонские церкви хвалил, и как хвалил коринфские, хвалил и те, и другие, но по-разному. Потому что в немощи и в нищете македоня открывалось для Павла удивительное, никогда не перестающее его поражать, чудесная во всех смыслах этого слова сила благодати Бога. И вот, подходя к концу, я скажу так. Понимаете, тайна, имя которой Христос в человеке, она остается тайной. Как бы мы ни пытались подойти к ней с разных сторон и разгадать ее, у нас ключа от этой тайны нет. Он, слава Богу, в руках Иисуса Христа. А немощь, она все-таки приходящая. Да, от нее не сбежишь, от своей уязвимости. Ее не оправдаешь. Да и ей, собственно, не оправдаешься, когда речь идет о призвании Бога. Она наш неизбежный спутник, куда бы мы ни пошли, это навязчивая, удручающая нас немощь, которая еще усиливается действиями демонических сил. Но она, эта немощь, не наш руководитель и не наш судья. Не она нас судит. У нас же есть надежда, чистая надежда на благодать Божию в Иисусе Христе. Слабость многое объясняет, но она никого и никогда не оправдывала. Оправдывает только Иисус Христос по благодати через веру. И поэтому рожденные высоко летать, те, кого сгибает даже слабый ветерок, будем надеяться на благодать Бога в Иисусе Христе, который всегда достаточен. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До следующих встреч, до следующего вторника. До свидания.